Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем, я уж не знаю, можно ли сказать про этого человека герой истории, исторический персонаж, потому что речь идет о большой православной святой. И когда мы будем рассказывать о ней, я думаю, я и наши сегодняшние гости, мы будем держать в уме и держать на устах это двойное представление о святой великой княгине Елисавете Федоровне, как о историческом деятеле и как о человеке великой святости. Итак, у нас в гостях известный православный писатель Наталья Борисовна Черных. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос к вам будет следующий. Мы, как правило, разговаривая о персонах русской старины или древности, просим нашего гостя нарисовать что-то вроде визитной карточки, то есть буквально несколько фраз, в которых характеризуется самое яркое, самое правильное, что должно возникать в голове у человека, когда он начинает думать или говорить о том, о ком мы сегодня вот будем сегодня вести беседу.
Я почту за честь нарисовать этот образ. Святую преподобную мученицу Елисавету Федоровну я очень люблю. Вот, почитаю ее. У меня даже камея с ее изображением, купленная много лет назад на одной из первых православных ярмарок. Прежде всего, это действительно великая святая и целительница. Второй момент я бы назвала так. Не будучи русской по рождению, но будучи христианкой, она стала русской гораздо больше, чем некоторые русские князья и цари. Дух этой земли, на которую она пришла после замужества, настолько ее полюбил, и любовь его к Елизавете Федоровне была взаимна. Это действительно была царевна из сказки, если уж метафорическим, ярким, поэтическим языком говорить. Вот, и третье, я ей восхищаюсь как женщина, и моя любовь к ней началась тем, что вот я хотела бы действительно быть такой, как она, потому что она владела навыками врача, она могла ассистировать при операциях, вот она была прекрасна, она была великолепно образована, она знала несколько языков, она была верна своему мужу, и в ее жизни действительно была та великая любовь, о которой мечтают все женщины.
Иными словами, это была разносторонняя развитая личность и сильный интеллектуал, и одновременно человек нравственно чистый.
Да, несомненно.
Ну что ж, вот, дорогие радиослушатели, я не могу показать вам изображение, но тот редкий случай, когда наш гость, не полагаясь, может быть, на крепость собственной памяти, выложил перед микрофоном ноутбук и будет поглядывать для того, чтобы не дать никакой ошибки, для того, чтобы вооружиться всей суммой справочной информации. Значит, поблагодарим Наталью Борисовну за ее дотошность и начнем с азов, то есть с того момента, когда Елисавета Федоровна оказалась связанной с историей нашей страны, с историей Российской империи. Она вошла в нашу историю прежде всего, как царская невеста, вернее, невеста наследника престола.
Елизавета Федоровна родилась в семье крепко протестантской. Она была внучка королевы Виктории. Имя ей при крещении дали Элеонора. Но она невероятно любила и почитала до самой своей смерти Елизавету Тюрингенскую. Я не могу обойти, чтобы не сказать о ней два слова. Елизавета Тюрингенская жила в страшную для Европы эпоху, эпоху крестовых походов, и отличалась тем, что помогала рыцарям, и не только рыцарям, но и бедным людям лекарствами, об устройстве их жизни, едой, ночлегом, кому это требовалось. И в этом ей равных в историческом окружающем ее пространстве не было. Вот. И юную Элеонору это все восхитило. Вот. А потом случилось, что Елизавета Федоровна, будущая Элеонора, потеряла в результате несчастного случая, а потом в результате болезни нескольких своих близких. Это отразилось на ее душе, девочка стала замкнутой, и замуж, уже будучи даже девушкой, выходить отказывалась. На руку английской принцессе претендовали очень многие замечательные европейские монархии и наследники, однако она выбрала именно дядю Николая II, Сергея Александровича Романова. И этот выбор был парадоксальный, шокирующий. Я только из литературы могу представить, что это действительно это было необычно.
Вот хотел бы дать одну небольшую справку. Сергей Александрович, не будучи никогда государем, он, в принципе, занимал в доме Романовых положение, которое при иных обстоятельствах могло бы сделать его наследником престола. То есть речь шла о том, что Элеонора, будущая Елисавета, станет женой человека, у которого есть шансы при определенных обстоятельствах занять императорский трон.
Это действительно было так. Этот союз с самого начала был окружен ореолом таинственности. Для меня это союз двух святых. Вот так вот, ни много ни мало. И после переселение на другую землю, Елизавета Федоровна изменилась. Изменилась она удивительно. В ней вдруг произошла необычная вспышка, и она стала русской. Хочу напомнить, что младшая ее сестра Алиса сохраняла в себе до самой своей мученической кончины это обаяние немецкой принцессы. Она не отказывалась ни от своего рода, она была очень верна себе. Вот. А здесь, в случае Елизаветы Федоровны, мы имеем дело с какой-то необычной переменой, и она действительно переродилась.
Уточните, пожалуйста, для наших радиослушателей, может быть, не все знают, хотя я уверен, что большинство знает, кто такая Алиса, младшая сестра, человек, который в истории России сыграл одну из необыкновенно важных ролей, но все же в порядке просвещения.
Алиса Гессен-Дармштадтская, императрица Александра Федоровна, супруга государя-императора Николая II.
Первая половина 90-х годов. Время, когда состоялись эти два великих брака. Брак Николая II и Алисы.
1894.
Да, будущая Александра Федоровна, нашей государыни. И брак Сергея Александровича, великого князя, и Элеоноры. Вот вы говорите, что в России Елизавета Федоровна изменилась. А я хотел бы прежде всего отметить, что 90-е годы – это время необыкновенного расцвета России. Научного, технического, политического, военного, культурного. Россия в тот момент могла удивить человека, который на первых порах является гостем, но в будущем должен врасти в русскую цивилизацию. И, наверное, страна произвела приятное впечатление на невесту, а потом жену Сергея Александровича.
Да я думаю, она просто влюбилась в Россию и особенно в Москву. Она любила район Пятницкой. Я думаю, совершенно Москва на нее произвела завораживающее впечатление, и она очень хотела жить в этом городе. А вот, и я бы хотела еще отметить момент, что для царственных особ не обязательно принимать то вероисповедание, которое присуще супругу. Но Елизавета Федоровна стала православной. Она приняла православие, и они венчались с великим князем по православному чину.
Что произошло в ее судьбе? Почему она предпочла не сохранять свой протестантизм, а перейти в православное вероисповедание?
Я думаю, ей было что-то свыше открыто.
Ну да, это путь действительно великой святой. И хорошо, что вы делаете такую поправку, хорошо, что мы напоминаем, что разговор идет не только об историческом персонаже. И для того, чтобы проникнуться величием ситуации, величием начала этого необыкновенного пути, мы сейчас поставим мелодию «Сарабанда», соната номер 1 Баха. Я думаю, что это даст правильный настрой.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обсуждаем судьбу и духовные подвиги святой великокнягини Елисаветы Федоровны. У нас в гостях известный православный писатель Наталья Борисовна Черных. Когда Елисавета Федоровна оказалась на русской земле, она должна была пройти путь знакомства с Россией до того момента, когда начнутся тернии в ее жизни, когда она потеряет своего супруга. Примерно 10 лет она проходит через вот это самое знакомство. Ей понравилась Москва. А какие были еще впечатления от нашей страны?
Елизавета Федоровна много где бывала и была покорена природой, разнообразием. Бывала она в Екатеринбурге, бывала в подмосковных монастырях, в частности, тот, который сейчас расположен на станции Арсаки. Вот, и там познакомилась со старцами Гавриилом и Алексеем Зосимовским. Вот, но это, да, это уже в 20 веке.
Допустим, как проходила ее семейная жизнь с Сергеем Александровичем? Мне приходилось читать, что супруги хотели воспитывать собственных детей, но вот Бог не давал.
Я думаю, действительно так и было, и оба были немножко монахи. Я думаю, что они очень легко договорились, имея каждый одинаковую склонность. Я думаю, это их очень сближало. Они были как один человек, синхронно думали. И я думаю, такой драмы бездетности в их случае не было. Они были очень преданы Богу, молились. А что касается Сергея Александровича, на нем лежала очень большая ответственность в самом начале 20 века. И у него, я думаю, было очень мало свободного времени. А Елизавета Федоровна считалась одной из самых красивых женщин Европы.
И таким образом у нее были занятия, связанные и, скажем, с ее красотой, с балами, с двором. И одновременно у нее была достаточно большая склонность к тому, чтобы посещать святые места России.
Да.
Одно с другим сочеталось, потому что, в общем, в православии не запрещается, посетив иноческую обитель, надеть на какой-нибудь государственный прием или на бал платье с драгоценностями.
А эти платья с драгоценностями имели даже особое название. Это были русские платья. И такое платье могло весить килограммов 10, а по этикету нужно было стоять часа 2 с этим грузом на теле. Вот, и не сутулиться. И Елизавета Федоровна выдерживала все эти выходы красоты.
То есть, иными словами, вот то, что представляется привилегией, на самом деле оказывалось работой, при том довольно тяжелой.
Конечно. И есть сведения о том, что Елизавета Федоровна носила вериги, и я думаю, она очень легко с ними нашла общий язык, потому что русское платье весило примерно столько же.
Ну что ж, мы с вами подошли к трагическому перелому в судьбе этой блестящей четы. Вы сказали, что Сергей Александрович имел достаточно мало личного времени, в том числе и времени, которое он мог уделить семье, поскольку на нем лежала тяжелая ответственность. Если я правильно помню, то в течение долгого времени он был генерал-губернатором московским.
Да, это был великий московский князь.
Но вот в 1905 году, когда он уже уходит, фактически ушел с этого поста, ему, достаточно строгому управителю, нельзя сказать, что злому, свирепому, строгому управителю, решили нанести удар отмщения революционеры-радикалы.
На то время великий князь уже подал в отставку и начал прицельно, скажем так, заниматься собиранием русских земель в Иерусалиме. Это дело его интересовало, и внутренние ресурсы он направил на это. На это накладывалось то, на собирание земель накладывалось то, что на это время приходится небольшой конфликт с Николаем по поводу некоторых документов правительственных, и еще то, что почему-то именно великого князя Сергея Александровича избрали своей целью террористы.
То есть конфликт в данном случае был, разумеется, не на почве того, что террористы избрали Сергея Александровича, а на почве вот этих самых документов, да?
Нет, это три такие накладывающиеся друг на друга ситуации были. Первое то, что великий князь занимается Иерусалимом, на это накладываются его разногласия с императором, и на это накладывается то, что его приговорили к казни террористы.
То есть, иными
вот
словами,
такое стечение обстоятельств было.
Сергей Александрович становится фигурой не вполне удобной. С одной стороны, он человек под прицелом, с другой стороны, его обязанности московского управителя мешают ему работать вот со святой землей.
Да.
И, в общем, возникает желание сделать так, чтобы он уже, так сказать, выбрал что-то, либо государственное управление, либо дела, связанные со Святой Землей, собиранием там земельных участков. А для чего он, собственно, эти участки собирал? Какая у него была цель?
Сделать русскую Палестину.
То есть своего рода страну в стране. Сделать так, чтобы русская Палестина была пристанищем и русского духовенства, и русских богомольцев, которые бы туда свободно приезжали и имели возможность опереться вот на такую паломническую базу. Это имеется в виду?
Да. Я думаю, еще важно то, что земля, на которой проходила земная жизнь Христа, таким образом попадала под влияние православия и восстанавливалась, ну, скажем так, изначально духовная гармония.
Ну да, ведь когда-то эта земля была частью православной империи. Я имею в виду империю Константинопольскую, Второй Рим. Впоследствии
да.
она
да.
становилась то арабской, мусульманской, то оказалась на какое-то время под властью крестоносцев. И вот в начале XX века появилась счастливая возможность хоть какую-то ее часть отдать вновь под сень православия.
Да, и Сергей Александрович очень много ресурсов и материальных, и времени своего тратил на то, чтобы собрать эти земли и обустроить в них все необходимое для русской жизни.
Там бывала его супруга, она разделяла интерес Сергея Александровича?
Она очень его поддерживала в этих начинаниях, и храм Воскресения Христова и Марии Магдалины построен при живом участии Елизаветы Федоровны.
Ну что ж, те великие святыни, которые сейчас, ну, нельзя обойти вниманием русскому паломнику, когда он оказался в Святой Земле, связаны судьбой и духовными подвигами этой четы. Ну что ж, давайте теперь обратимся к тому дню страшного перелома, который прошел через судьбу Елисаветы Федоровны из-за того, что террористы не могли простить Сергея Александровича и его строгости.
Можно сказать и так, но я думаю, он действительно был удобной мишенью.
В чем тут дело?
Дело в том, что действительно было известно о разногласиях дяди и племянника, бывшего губернатора Москвы и императора. Им вокруг этого было много сплетен, но им придавали гораздо большее значение, чем это было на самом деле.
То есть конфликт был не настолько силен, но о нем знали.
Да, конфликт был не настолько силен, о нем знали, но, в общем, можно было уцепиться за что-то. Вот. А потом, действительно, это был один из самых эффектных государственных деятелей. Вот. Он действительно был строгий, властный. Это тоже...
сыграл свою роль.
Да. Вот. И третье, просто нужно было устроить очень показательный шум. Террористам в некоторых случаях нужен именно шум. И вот здесь, если бы убили просто губернатора, тогдашнего губернатора, это было бы воспринято так. А здесь фактически убили культовую фигуру. То есть такое поругание, это было своего рода поругание святыни. Я думаю, террористы рассуждали примерно так же, по-другому. Они совершили показательный, довольно громкий акт жестокости.
Итак, Сергей Александрович был убит.
Казнен.
Как говорят между собой политические радикалы, казнен, но по большому счету именно что убит. Терроризм – это ведь, по сути, свое душегубство, а не что-нибудь еще.
Вот он поставленный на поток убийства.
Да-да-да. Он был уничтожен душегубом Каляевым по той причине, что, будучи ярким представителем и государственной власти, и правящего дома Романовых, он был в какой-то степени еще и в наибольшей степени уязвим. Ну, где уязвимое место, потому и ударили. Это произошло в 1905 году. На месте смерти Сергея Александровича был установлен памятный крест, который при советской власти был, разумеется, пропал и относительно недавно восстановлен, слава богу. Но какова судьба его вдовы? Как она отреагировала на страшную кончину супруга?
Я с некоторым трепетом начну рассказывать, потому что этот момент биографии Елизаветы Федоровны всегда меня останавливает, и я не чувствую себя достойной о нем так уж спокойно говорить. Вот. Действительно, это произошло 18 марта, в день празднования всех святых. Бомба взорвалась, когда великой княгине сообщили о случившемся, причем там как-то ей сначала не хотели сообщать, потом думали сообщить как-то по-другому, вот, но, видимо, она уже предчувствовала, как настроена была на происшедшее, молилась, и она получила всю информацию о том, что произошло, очень быстро приехала на место, вот, носилки привезли, и она стала собирать части этого тела на носилки, вот. Поскольку медицинский опыт у нее уже был, то есть еще не такой, как который она получит во время Первой мировой войны, но все-таки был, вот, учитывая, что это 905 год, она собрала останки, вот, и стала заниматься вопросами погребения.
Я хотел бы буквально на минуту прерваться, чтобы разрядить впечатление от этих страшных картин. Смерть великого князя Сергея Александровича была ужасной. И вот, несмотря на это, я сейчас должен напомнить. Это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту уходим из эфира для того, чтобы вскоре продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».